Кажется ли вам убедительной вот та версия, которую предложили британские власти, что это дело рук России, или, как сказал сегодня Борис Джонсон, вероятно, приказ отдал лично Владимир Путин? Ну, понятно, что скептики в России говорят, что это неправдоподобно. Зачем вдруг понадобилось убивать Скрипаля, да еще и таким изуверским способом, и именно сейчас? Есть у вас ответ на этот вопрос?
Я бы сказал так, что если рассматривать с точки зрения чистых шпионских дел, то здесь, конечно, логики нет. Чистые шпионские дела в отношении с Россией, о них можно сейчас забыть, потому что я считаю, что эта акция, конечно, была исключительно политическая, никакого отношения к спецслужбам она практически нет. Вот. И с этой точки зрения логика здесь есть, потому что это покушение произошло по времени с привязкой к двум очень важным моментам. Первое – это выступление Путина 1 марта перед федеральным собранием с очень жесткой, милитаристской и буквально страшной речью, практически в которой он призывал к Третьей мировой войне. Или намекал на то, что Россия готова к такой Третьей мировой войне ядерной. Это первое. И второе – это, конечно, выборы Путина. Выборы в кавычках, потому что все понимают, что никакого отношения к нормальному выборному процессу это не имеет. Но эта акция в Великобритании, в общем, идет в копилку Путина, потому что та кампания, которая за ней последовала в России, безусловно, прибавит ему голосов. С точки зрения еще здравого смысла и логики, я бы сказал так. Я знаю изнутри не только спецслужбы, но и западную систему государственного управления. И российскую тоже, кстати. Вот. Но западную прежде всего. И если вы обратили внимание, президенты США, премьер-министр Великобритании, президент Франции и федеральный канцлер Германии Меркель подписали 14 числа совместное заявление, в котором все они согласились с тем, что, скорее всего, эта акция была организована российской стороной. Когда четыре руководителя таких стран подписываются под таким заявлением, это очень серьезная вещь. То есть за этим, конечно, стоят аргументы. Потому что, конечно, в России будут говорить, что они готовы говорить все, что угодно, и подписываться под всем, с чем угодно. В реальности, конечно, это не так. Если бы были какие-то сомнения, то никто из них не поставил бы подпись под документом, в котором он сомневался бы.
Но есть множество альтернативных версий, которые, конечно, поддерживаются в первую очередь в самой России, что это сама британская разведка, что это утечка из Украины, что это даже Северная Корея или что-то такое. Хоть какая-то из этих версий кажется ли вам заслуживающей обсуждения, рассмотрения?
Ну, версий, конечно, огромное количество. Знаете, при расследовании любого преступления, когда следователь начинает его расследовать, у него 30-40 версий на бумаге возникает. И потом он занимается тем, что он вычеркивает версии, которые не соответствуют действительности или полностью не соответствуют действительности, или мало соответствуют действительности. Поэтому тут можно придумывать на самом деле все, что угодно. Я бы сказал так, ну, это, например, это покушение выгодно мне лично, потому что я нахожусь в положении также беженца во Франции, и, конечно, вся эта шумиха вокруг этого преступления, она мне лично выгодна. Это не означает, что я его отравил. Среди тех версий, которые вы проговорили, я их тоже, в общем, анализировал. Я написал статью по этому поводу, в которой некоторые из этих версий проговорил. Я бы сказал так, что наиболее вероятной после российского следа можно оставить украинскую версию. Потому что, конечно, у Украины есть возможности, так же, как и у России, она располагает некоторыми отравляющими веществами советских времен. Конечно, Украина объективно заинтересована в осложнении отношений Запада и России. Но до конца в эту версию я, откровенно говоря, не верю, потому что за ней слишком много рисков. То есть если вдруг выясняется каким-то образом, что за этим стоит Украина, то Украина на этом теряет гораздо больше, чем Россия. То есть вот Россия, если подтверждается, что это окончательно, что это российский след, а Россия, строго говоря, ничего не теряет, потому что Путин уже много лет поставил себя практически в ситуацию международного изгоя. То есть, грубо говоря, в начале своего правления он еще как-то искал сотрудничество с Западом. После того, как его вытурили из большой восьмерки, он сказал для себя как бы так, что мне терять больше нечего. И, в общем, откровенно говоря, он играет на международной арене именно на своей роли такого мальчиша-плохиша. Поэтому я бы сказал, что хотя все эти версии можно рассматривать аналитически, то есть, скажем так, чисто теоретически, аналитически можно рассматривать любые версии, все-таки российская версия для меня остается самой главной еще и по другой причине. В Париже открылся, ну, вернее, не открылся, а открывался книжный салон. Он был открыт только для официальных лиц и для прессы. Так вот, Макрон, президент Франции, на него приехал, но не пришел в российский павильон, на российскую экспозицию. Это, в общем, очень серьезный дипломатический шаг, потому что Макрон, конечно, не стремится ругаться с Путиным. Он его все-таки старается гладить по шерсти. Вот. И если это произошло, то те аргументы, которые Тереза Мэй назвала Макрону, Трампу и Меркель, должны быть совершенно убийственными. Той формулировке, по которой это все было сказано, за этим можно прочитать даже такой смысл, что буквально, возможно, у английской разведки имеется источник в ближайшем окружении Путина, который прям присутствовал при том, когда Путин отдавал этот приказ. Потому что когда премьер-министр Англии перед парламентом и перед всем миром говорит «highly probable», это означает, у нее 200% убежденности в том, что это российский след.
Сергей Олегович, ну вот вы сказали, что с точки зрения спецслужб это никак не оправдано. Наоборот, кажется, что именно спецслужбы заинтересованы вот в такого рода, ну, зловещих убийствах для того, чтобы запугивать потенциальных перебежчиков и поддерживать страх в своих рядах, нет?
Ну, это и правильно, и неправильно. То есть, если исходить из логики холодной войны 60-х, 70-х годов прошлого столетия, то у спецслужб, как у воров в законе, есть свой закон. И у них есть свои джентльменские отношения. То есть они стараются, несмотря на то, что они нарушают постоянно писанные законы государства во всем мире, они все-таки стараются между собой выдерживать некие рамки. Это, знаете, как воровские мафии. То есть у каждого есть свои сферы влияния, и они стараются все-таки не идти на прямое противостояние. Тем более, что, вы помните, Скрипаль был осужден судом, он отбыл уже практически половину срока, к которому был осужден, и он был обменен в 2010 году на российских проваленных шпионов, которых выдал заместитель начальника американского отдела управления ЕС. То есть, в принципе, его не должны были, с точки зрения спецслужб, его нельзя было трогать. Все службы понимают, что если начинать мстить всем этим людям, то это бумеранг, который вернется к тем, кто собирается таким образом мстить. Хотя то, что вы сказали, все-таки логично в том смысле, что осложнение напряженности, конечно, выгодно спецслужбам, потому что, ну, допустим, если говорить там о британских спецслужбах, что мы все прекрасно знаем, что там последние 15 лет все западные службы в основном занимаются терроризмом исламским. И, конечно, русские службы в этом смысле там на Западе теряют, у них, может быть, там финансирование снижено, количество кадровых составов не очень высокий. И если здесь искать какую-то логику, то, конечно, такой инцидент, он сыграет на руку спецслужбам. Но так можно очень далеко зайти. Хотя бы в этой логике можно смотреть другую сторону. Давайте посмотрим другую сторону, российскую. Советский Союз разрушился в 1991 году. Россия представляет примерно половину от Советского Союза, если по населению, ну, экономически, может быть, там две трети. Возьмите Google Map и посмотрите на здание штаб-квартиры российской разведки, путинской разведки в Ясени. Там добавилось очень много зданий. Возьмите Google Map и посмотрите на штаб-квартиру Академии внешней разведки. Она практически увеличилась в 2 или в 3 раза по количеству зданий. Таким образом, если рассматривать реальные вещи в Москве, то активность путинских спецслужб увеличилась в 4 раза с момента распада Советского Союза. То есть страна уменьшилась вдвое, а зданий прибавилось в 2 раза больше. Таким образом, в 4 раза активность шпионская, путинская, увеличилась. И, конечно, западные службы думают о том, как им бороться с этой угрозой. И на фоне вмешательства доказанного фактически путинских спецслужб в электоральный процесс США, на фоне совершенно доказанного вмешательства путинского режима в электоральный процесс во Франции, он же принимал Марину Ле Пен в Кремле буквально накануне президентских выборов во Франции, Запад, конечно, озабочен, и спецслужбы таким образом могут, конечно, играть на этом, но западные спецслужбы, в отличие от тех мифов, которые о них распространяют, они поставлены в очень жесткие рамки, на самом деле. Знаете, это как при Андропове. При Андропове КГБ, на самом деле, подчинялся очень жестко ЦК КПСС. И ничего не мог сделать без санкций ЦК КПСС. И именно поэтому, кстати, Брежнев назначил Андропова и сделал его кандидатом в члены Политбюро. Таким образом, он поставил КГБ под жесткое влияние КПСС. Так вот, западные службы, они тоже стоят, конечно, под жестким влиянием западных политиков. И хотя там у кого-то могут возникать какие-то мысли, реально их реализовывать, я так думаю, это невозможно.
Между убийством Александра Литвиненко 11 лет назад и отравлением Сергея Скрипаля можно поставить знак равенства? Это сделано по одной и той же схеме, с одними и теми же целями или все-таки нет?
Можно, конечно, поставить, потому что это отравление, потому что это использование очень необычного реагента, то есть в случае с Литвиненко это радиоактивное отравление полонием-210, в этом случае это химический реагент, очень жесткий. Здесь, конечно, поставить знак равенства некоторый можно, но в случае Литвиненко все было гораздо яснее и проще, потому что, в общем, там след Лугового виден практически всем, кроме Путина и Лугового. И тут, конечно, можно поставить знак равенства. Хотя в случае со Скрипалем пока, по крайней мере, нам с вами неизвестны детали. То есть английская сторона совершенно не говорит пока о том, кто подозревается и каким способом, кстати, этот реагент попал в организм Скрипаля и его дочери Юлии.
Ну вот по последним сведениям, она привезла его в своем чемодане из Москвы в виде какого-то подарка, но это пока не подтвержденная информация, а лишь газетные спекуляции.
Вы знаете, это, конечно, газетные спекуляции, о которых я, например, подумал сразу. Потому что, грубо говоря, когда человек уезжает на Запад, ощущает, что его жизнь находится в опасности, главная его задача – это ограничить, по крайней мере, контакты с людьми, которые приезжают из России. То, что его дочь и его сын продолжали жить в России, это ненормальный факт. Вернее так, что жить-то они могли, потому что мои родители тоже живут в России, но вот то, что он с ними виделся постоянно, это, в общем, сомнительная вещь. И понятно было, что спецслужбы, конечно, в таком варианте используют любой канал родственников, друзей близких и так далее. И поэтому это совершенно не исключено.